Книга Даниила, номер 132.
Раскрытие пророческого значения второго испытания, понимание образа зверя и времени запечатления 144 тысяч.
В предыдущих статьях мы уделили время определению пророческих характеристик второго испытания из трех испытаний, представленных тремя ангелами. Каждый ангел представляет конкретное испытание, а второе испытание представлено как видимое испытание. Мы определили всех трех ангелов, и их соответствующие испытания также определены в первой главе книги Даниила, где второе из трех испытаний основывалось на внешнем виде Даниила и трех отроков после того, как они питались вегетарианским рационом вместо вавилонского. Еще одна характеристика второго испытания заключается в том, что его часто представляют как соединение церкви и государства.
Все три ангела и соответствующие им испытания обозначены в падении Вавилона Нимрода в 11 главе Бытия. Эти три испытания там представлены тремя употреблениями выражения «go to» в стихах 3, 4 и 7. Второе употребление выражения «go to» в 4 стихе обозначает испытание второго ангела.
«И сказали, давайте построим себе город и башню, вершина которой будет достигать неба, и сделаем себе имя, чтобы нам не рассеяться по лицу всей земли». Бытие 11.4.
Город символизирует государство, а башня символизирует церковь. Они также желали определенного характера, что выражено в их желании сделать себе имя. Во втором испытании характер часто проявляется, и это происходит через сопоставление с противоположным характером, как это видно на примере Каина и Авеля, мудрых и неразумных дев, или во втором испытании Даниила, во внешнем виде между теми, кто питался рационом Вавилона, и теми, кто ел бобовые.
«Испытай, умоляю тебя, рабов твоих 10 дней, и пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. Тогда пусть перед тобою посмотрят на лица наши и на лица юношей, питающихся от царского стола, и как увидишь, так и поступи с рабами твоими». Он согласился с ними в этом и испытывал их 10 дней. И по истечении 10 дней лица их оказались красивее и полнее телом, чем у всех юношей, которые ели от царского стола. Даниил 2, 12-15.
В истории миллеритов испытание второго ангела выявило две группы поклонников. Группа, не выдержавшая испытания, стала дочерями Рима. Другая группа — верная, продолжающая следовать за продвигающимся светом. Дочери Рима отражают пророческий облик матери, а мать, дочерями которой они стали, названа матерью блудниц. В пророческом смысле блудница — это церковь, вступающая в союз с государством. Именно таков образ папства.
Первый из трех ангелов в 14 главе Откровения включает все три испытания каждого из трех ангелов, так же, как и первая глава книги Даниила.
В 12 главе книги Даниила также обозначен трехэтапный процесс испытаний, так что трехэтапный процесс испытаний присутствует и в начале, и в конце книги Даниила.
«Многие очистятся, убелятся и будут переплавлены, нечестивые же будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет, а мудрые уразумеют». Даниил 12.10.
Первое испытание в 12 стихе — это очищение, которое происходит во дворе святилища, где приносится в жертву агнец, и оправдание вменяется грешнику. Второе испытание в 12 стихе — убеление, которое представлено святым отделением святилища и означает время, когда верующему даруется освящение. Третий шаг — быть испытанным, что представляет суд в святом святых, где народ Божий запечатлевается и совершается прославление. Две группы поклоняющихся представлены нечестивыми, которые не уразумеют, и мудрыми, которые уразумеют.
Второе испытание, о котором многократно говорится в Священном Слове, представляет собой визуальное испытание, в котором проявляются два класса поклоняющихся и символизируется союз церкви и государства. Не менее важно, что характерной особенностью второго испытания является то, что оно предшествует третьему, а третье испытание представляет суд. Однако в отношении суда третьего испытания есть важная оговорка, поскольку каждое из трех испытаний включает суд, но первые два испытания относятся ко времени, когда развитие характера еще возможно. Третье испытание иное — это пророческая лакмусовая проба, которая лишь выявляет, к какому классу поклоняющихся вы уже принадлежали после первых двух этапов процесса испытания. Во время запечатления 144 тысяч, которое началось 11 сентября 2001 года и закончится с принятием закона о воскресном дне в Соединенных Штатах, есть три испытания. Первое испытание произошло, когда 11 сентября 2001 года сошел ангел, и в соответствии с ангелом, сошедшим в миллеритской истории 11 августа 1840 года, это испытание – испытание в вопросе питания. В первой главе книги Даниила первое испытание было тогда, когда Даниил положил в сердце своем не есть царских яств. Когда Дух Святой сошел при крещении Христа, и затем он постился 40 дней, его первое испытание касалось питания.
Третьим и последним испытанием во время запечатления 144 тысяч является воскресный закон. В то время все, кто понимает требования субботы седьмого дня и при этом выбирает поклоняться в день солнца, получат начертание зверя и погибнут навеки. Через 3 года, в первой главе книги Даниила, Даниил и 3 отрока были приведены к Навуходоносору, символу воскресного закона, чтобы их судили по итогам обучения за предыдущие 3 года. Когда отец и сын сошли в рассказе о мятеже Нимрода при третьем «пойдем», это было за тем, чтобы смешать их язык и рассеять их по всей земле. Третье испытание – это лакмусовая бумажка, которая навеки разделяет 2 группы.
И притчи о плевелах, и притчи о неводе ясно учат, что нет такого времени, когда все нечестивые обратятся к Богу. Пшеница и плевелы растут вместе до жатвы. Добрая и негодная рыба вместе вытягиваются на берег для окончательного разделения. И вновь эти притчи учат, что после суда не будет никакого времени испытания. Когда дело Евангелия завершено, тотчас следует разделение между добрыми и злыми, и участь каждого класса навеки определяется. Наглядные уроки Христа, Сел 123.
Время запечатления 144 тысяч завершится сведением скоро наступающего воскресного закона, а между этим третьим испытанием и первым испытанием, пришедшим 11 сентября 2001 года, на лаодикийский адвентизм приходит второе испытание. Нет испытательного времени после суда, ибо дело Евангелия тогда завершено для 144 тысяч.
Сестра Уайт в нескольких местах учит, что если мы не пройдем первое испытание, то не сможем пройти и второе, а без успешного прохождения второго на третьем лакмусовом испытании проявится наш провал.
Мое внимание вновь было обращено к провозглашению первого пришествия Христа. Иоанн был послан в духе и силе Илии, чтобы приготовить путь Иисусу. Те, кто отверг свидетельство Иоанна, не получили пользы от учения Иисуса. Их противление вести, предвещавшей его пришествие, поставило их в такое положение, что они не могли легко принять наиболее убедительные доказательства того, что он Мессия. Сатана повел тех, кто отверг весть Иоанна, еще дальше, к отвержению и распятию Христа. Тем самым они поставили себя в такое положение, что не могли получить благословение в день Пятидесятницы, которое указало бы им путь в небесное святилище. Раздирание завесы храма показало, что иудейские жертвы и установления больше не будут приниматься. Великая жертва была принесена и принята, и Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, перенес мысли учеников от земного святилища к небесному, куда Иисус вошел своей собственной кровью, чтобы излить на своих учеников благословение своего искупления. Но иудеи остались в полной тьме. Они потеряли весь свет, который могли бы иметь относительно плана спасения, и по-прежнему уповали на свои бесполезные жертвы и приношения. Небесное святилище заняло место земного, однако они не знали об этом изменении, поэтому они не могли получить пользу от ходатайственного служения Христа во святом месте.
Многие с ужасом смотрят на поведение иудеев, отвергших и распявших Христа, и, читая историю его постыдного поругания, они думают, что любят его, и что не отреклись бы от него, как Петр, или не распяли бы его, как иудеи. Но Бог, который читает сердца всех, подверг испытанию ту любовь к Иисусу, о которой они заявляли. Весь небесный мир с глубочайшим интересом наблюдал за тем, как была принята весть первого ангела. Но многие, утверждавшие, что любят Иисуса и проливавшие слезы, читая историю креста, высмеяли благую весть о его пришествии. Вместо того, чтобы принять эту весть с радостью, они объявили ее заблуждением. Они возненавидели тех, кто любил его явление, и изгнали их из церквей. Те, кто отверг первую весть, не могли получить пользы от второй, равно как не принес им пользы и полуночный крик, который должен был приготовить их к тому, чтобы верой войти с Иисусом в святое святых небесного святилища. И отвергнув 2 прежние вести, они так помрачили свое понимание, что не видят света в вести третьего ангела, указывающий путь в святое святых. Я видела, что как иудеи распяли Иисуса, так и номинальные церкви распяли эти вести, и потому они не знают пути в святое святых и не могут воспользоваться заступничеством Иисуса там. Подобно иудеям, приносившим свои бесполезные жертвы, они возносят свои бесполезные молитвы в отделение, которое Иисус оставил, и сатана, довольный этим обманом, принимает религиозный облик и привлекает к себе умы этих мнимых христиан, действуя своей силой, своими знамениями и лжечудесами, чтобы навсегда поймать их в свою сеть. Раннее произведение, 359-261.
Если мы не примем предупреждение, выраженное событиями 11 сентября 2001 года, то мы обязательно примем воскресный закон, когда его введут, при условии, что мы будем еще живы. При этом испытание, на котором мы определяем нашу вечную судьбу, и испытание, которое мы должны пройти, прежде чем мы будем запечатлены при введении воскресного закона, то есть испытание, которое мы должны пройти до закрытия испытательного периода, это второе испытание. И это испытание образа зверя.
Господь ясно показал мне, что образ зверя будет сформирован прежде, нежели окончится время испытания, ибо он должен стать великим испытанием для народа Божьего, которым будет определена их вечная участь. Ваше положение представляет собой такое нагромождение несообразностей, что лишь немногие будут обмануты. В Откровении 13 этот вопрос представлен ясно. Откровение 13:11-17 цитируется. «Это есть испытание, через которое должен пройти народ Божий, прежде чем будет запечатлен. Все, кто доказал свою верность Богу соблюдением Его закона и отказом принять ложную субботу, встанут под знамя Господа Бога Иеговы и получат печать Бога Живого. Те же, кто отвергает истину небесного происхождения и принимает воскресную субботу, получат начертание зверя». Manuscript Releases, 15, Sererindag.
Второе испытание во время запечатления 144 тысяч. Это пророческое наглядное испытание. Оно требует распознавания формирования образа зверя в Соединенных Штатах. И это испытание может быть открыто лишь через пророческое Слово Божье. Более того, пророческое Слово Божье будет понято только теми, кто решит вкусить весть позднего дождя, которая представлена как методология «линия на линию». Если мы откажемся вкусить весть, находящуюся в руке сильного ангела 18 главы Откровения, когда он нисходит, мы не будем обладать способностью распознать формирование образа зверя.
Чтобы съесть весть в руке ангела, необходимо, чтобы исследователь пророчеств мог видеть, что у ангела в руке есть весть. Когда нисходит могущественный ангел 18 главы Откровения, в стихе не упоминается, что в его руке есть что-либо, но методология строка на строку подтверждает несколькими свидетельствами, что в руке нисходящих ангелов всегда есть весть. Те, кто отвергает методологию строка на строку, слепы к вести, которая предоставляет доказательство того, что образ зверя формируется в Соединенных Штатах. Это должно быть признано, ибо наша вечная участь зависит от признания этой истины. Методом строка на строку сестра Уайт отождествляет пророческие характеристики первого ангела с теми же характеристиками могущественного ангела 18 главы Откровения.
«Мне показали, какой интерес все небо проявляло к делу, совершающемуся на земле. Иисус поручил могучему ангелу сойти и предупредить жителей земли, чтобы они приготовились к его второму пришествию. Когда ангел вышел из присутствия Иисуса на небе, пред ним шел чрезвычайно яркий и славный свет. Мне было сказано, что его миссия — озарить землю своей славой и предупредить людей о грядущем гневе Божьем. Многие приняли свет. Некоторые из них казались очень торжественными, а другие — радостными и восхищенными. Все, кто принял свет, обратили свои лица к небу и прославляли Бога. Хотя он изливался на всех, некоторые лишь попадали под его влияние, но не принимали его от всего сердца. Многие исполнились великого гнева, служители и народ объединились с нечестивыми и упорно противились свету, изливаемому могучим ангелом. Но все, кто принял его, отделились от мира и были тесно соединены друг с другом. Сатана и его ангелы были усердно заняты тем, чтобы отвлечь умы как можно большего числа людей от света. Те, кто отверг его, были оставлены во тьме. Я видела ангела Божьего, который с глубочайшим интересом наблюдал за его народом, исповедующим его имя, чтобы записать характер, который они проявляли, когда им возвещалась весть небесного происхождения. И когда очень многие, утверждавшие, что любят Иисуса, отворачивались от небесной вести с презрением, насмешкой и ненавистью, ангел с пергаментом в руке вносил эту позорную запись. В все небо было исполнено негодования из-за того, что к Иисусу отнеслись столь пренебрежительно те, кто называл себя его последователями. Раннее произведение 245-246.
В этом отрывке первый ангел из 14 главы Откровения был уполномочен сойти и предостеречь жителей земли, чтобы они приготовились к его второму пришествию, что является той же самой миссией ангела 18 главы Откровения. Миссия первого ангела состояла в том, чтобы озарить землю своей славой и предостеречь людей о приближающемся гневе Божьем, что вновь является миссией ангела 18 главы. Те, кто приняли весть, прославили Бога, а те, кто отвергли весть, остались в полной тьме.
Даниил и три отрока выбрали питаться небесной пищей, а другая группа – пищей Вавилона. По окончании наглядного испытания в 10 дней Даниил и его товарищи прославили Бога, ибо их лица казались полнее и красивее, чем у тех, кто ел пищу Вавилона. Весть первого ангела из 14 главы Откровения представляет все три испытания в своем определении вечного Евангелия. Первое испытание – бояться Бога, второе – воздать Ему славу, и третье – когда наступает час суда. Те, кто взяли из руки первого ангела книжицу и съели ее, как это представлено у Иоанна в 10 главе, прославили Бога во втором испытании и затем были готовы войти в суд Навуходоносора. Строка за строкой – первое испытание 11 сентября 2001 года заключалось в том, чтобы съесть книжицу, которая была в руке сильного ангела. То испытание ввело следующее, в котором должны были проявиться два класса поклоняющихся, предваряя третье и окончательное лакмусовое испытание, которое просто демонстрировало либо характер, озаренный славой, либо характер, исполненный тьмы.
Время запечатления 144 тысяч – это история от 11 сентября 2001 года до скорого введения воскресного закона в Соединенных Штатах. В этой истории притча о 10 девах будет повторена и исполнена в точности, до буквы. Этот факт указывает на то, что пророческая история второй главы книги Аввакума также будет повторена и исполнена в точности, до буквы. Это также означает, что период запечатления 144 тысяч – это время, когда исполнение каждого пророческого видения повторяется и осуществляется в точности, до буквы.
Книга Даниила, глава 11, стих 40, был открыт во время конца в 1989 году.
Стих начинается временем конца в 1798 году и заканчивается, отмечая время конца в 1989 году. Строка к строке время конца в 1798 году соответствует времени конца в 1989 году. История 40-го стиха, начинающаяся в 1798 году и продолжающаяся до воскресного закона в 41-м стихе, представляет историю зверя из земли, Соединенные Штаты, как шестого царства библейского пророчества. Два рога зверя из земли, республиканизм и протестантизм, представлены двумя временами конца.
Во время запечатления 144 тысяч, протестантский рог в течение второго испытания из трех, приходящихся на этот период, образует две категории поклонников. Одна категория к тому времени сформирует образ Христа, а другая – образ зверя. В тот период испытания республиканский рог соединится с отступническим протестантским рогом и создаст образ зверя, когда протестантские церкви возьмут под контроль светскую власть. Этот период времени отражен в каждом видении в Слове Божьем, ибо именно здесь книги Библии сходятся и завершаются.
Второе испытание в той истории – это испытание образа зверя, как внутреннее для дев, так и внешнее, для политиков двух соперничающих политических партий. Это испытание – то, которое мы должны пройти, прежде чем закроется время испытания при скором введении воскресного закона. Это испытание – то, которое мы проходим, прежде чем мы будем запечатлены. Это испытание – то, в котором решится наша вечная участь.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Еще одному могущественному ангелу было повелено сойти на землю. Иисус вложил в его руку свиток, и когда он нисходил на землю, он воскликнул: «Пал, пал, Вавилон!» Тогда я видела, как разочарованные снова возвели глаза к небу, с верой и надеждой ожидая явления своего Господа. Но многие, казалось, пребывали в тупом состоянии, словно спали, и все же я видела на их лицах отпечаток глубокой скорби. Разочарованные из Писания увидели, что они находятся во времени промедления и что им надлежит терпеливо ожидать исполнения видения. те же самые свидетельства, которые побуждали их ожидать своего Господа в 1843 году, побудили ожидать Его и в 1844. Однако я видела, что большинство уже не обладало той энергией, которая отличала их веру в 1843 году. Их разочарование охладило их веру. Когда служение Иисуса завершилось в святом, и Он перешел во святое святых и стал перед ковчегом, содержащим закон Божий, Он послал еще одного могущественного ангела с третьей вестью миру. Ему в руку был вложен пергаментный свиток, и когда Он сошел на землю с силой и величием, Он провозгласил страшное предупреждение, самую ужасную угрозу, когда-либо принесенную людям. Эта весть была предназначена поставить детей Божьих на стражу, показав им час искушения и скорби, который предстоял им. Ангел сказал, «Они будут введены в непосредственную схватку со зверем и его образом. Их единственная надежда на вечную жизнь — оставаться непоколебимыми. Хотя их жизни поставлены на карту, они должны крепко держаться истины». Третий ангел завершает свою весть так. «Здесь терпение святых, здесь те, которые соблюдают заповеди Божии и веру Иисуса». Повторяя эти слова, он указал на небесное святилище. «Умы всех, кто принимает эту весть, направляются во святое святых, где Иисус стоит перед ковчегом, совершая свое последнее ходатайство за всех, для кого еще продолжается время милости и за тех, кто по неведению нарушил закон Божий. Это примирение совершается как за умерших праведных, так и за живых праведных. Оно включает всех, кто умер у уповая на Христа, но не получив света относительно Божьих заповедей, по неведению согрешал, нарушая их предписания. Раннее произведение 245-255.